Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона в Москве Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Прошу вас, представьте нашу гостью.
Елена Лукьянова, адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефон в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Лена, ну, как говорится, жизнь богаче. Я, конечно, вот там, некоторое количество лет назад с трудом бы представил ситуацию, что я в эфире «Радио Свободы» беседую с членом КПРФ, с... Вас избрали в горком партии, да? Да, да. Но вот как-то времена изменились довольно незаметно и парадоксально. И вот последние несколько недель очередной раз подтвердили этот парадоксализм, скажем, да, когда... вдруг в такой довольно серьезной критике или прямом противостоянии с сегодняшней администрацией вдруг сходятся и оказываются рядом, ну, совсем немыслимые какие-то сочетания, да? Когда вдруг член партии «Родина», да, депутат Савельев, вдруг оказывается бунтовщиком, да, среди... совершенно такой благостной парламентской комиссии, куда его брали без всякого опасения, чай не Рыжков, да, не Каспаров. Когда мы с вами сидим в эфире «Радио Свобода», тут я хотел закончить на этом, тут пришло замечательное письмо, с которого можно начать, из Далласа, что интересно, из Далласа. О чем спрашивать коммунистку? Как строить СССР? Спрашивает. Ну вот, как выясняется, сходятся... самые разные идеологии сходятся на каких-то простых вещах. Вот давайте вот с этого и начнем.
Ну, я, наверное, очень счастливый человек, потому что мне пришлось стоять у истоков этого объединения интересов. Началось оно не несколько недель назад, а началось оно полтора года назад, когда несколько партий политических противников на самом деле, вместе собравшись, и, наверное, только собравшись вместе, они бы и смогли это сделать, выступили в Верховном суде против выборов, результатов выборов 2003 года. И, наверное, именно юристы этих партий, объединившись вместе, и начали вот тот объединительный процесс, потому что противник у нас серьезный. Серьезный противник – это непонятное некое политическое объединение «Единая Россия», у которого вот я как специалист, да, по политическим системам, по государственности, ну, не вижу ни серьезной идеологии, ни серьезной социальной базы, кроме чиновничества, кроме номенклатуры.
Это, по-вашему, не серьезная социальная база?
Нет, не серьезная. Не серьезная. Вот вы знаете, этих партий мы повидали за последний раз. У них же есть такое подпольное название — партия «Перекати-поля». Ну, знаете, да. Есть такое растение, которое катится, да. По степи, меняются правители, эти партии. Это номенклатура, которая всеядна абсолютно, которая совершенно все равно, с какой руки ее будут кормить. Но ведь и они тоже меняются, их тоже вышвыривают, их тоже они становятся не нужны. Кто знает, что будет после 2008 года, если сменится президент, и во что трансформируется эта партия. Сейчас пытается, идет попытка вот такого сверхпартийного строительства, довольно, на мой взгляд, беспомощной, безрезультатной, в общем, очень опасная. Мы уже в 88 году уходили от деформированной политической системы. Я не очень сложно говорю.
Надеюсь, нет.
Вот. А что касается, как строить СССР, вот как человек, занимающийся государством, я могу сказать, что как государство СССР было очень удачно построено. Неплохо бы было этому поучиться. Я не люблю измов. Очень не люблю. Они ни к чему хорошему обычно не приводят.
В чем удачность этой конструкции?
Само построение государства — очень красивой российской модели федерализм, очень хорошее разграничение полномочий и с местным хорошим самоуправлением, с целым институтом народовластия, вот с целым набором институтов народовластия внутри, типа наказов, отзывов и так далее, которые сейчас совершенно уничтожены.
Но оно же, так сказать, не мне вам рассказывать, каким образом это работало. Эти наказы трудящихся работали, когда нужно было высказать единодушный протест против...
А вот и ничего подобного. Другое дело, что их не очень много было. У нас не каждый депутат имел по одному наказу. Но простите, у нас в Харькове метро построили по наказам избирателей, мосты через реки строили, дорожки прокладывали, улицы освещали.
А как строят метро в Англии? Без наказов избирателей?
Не знаю, но харьковское метро, оно этим интересно. Там был такой депутат Мельниченко, ему дали этот наказ. А наказ, получается, ну, республиканского значения получился, да? И в бюджете этого не было, строительство метро в Харькове. Но он его продавил, и даже этот метрополитен хотели назвать не имени Ленина, как везде, а имени депутата Мельниченко. На самом деле, нет, так было.
Человеческий фактор, нет,
так
нормально.
Было, да, так было. И было даже десяток лет правило, что местный совет не мог отказаться исполнять наказ без согласия избирателей.
Ну, мы, тем не менее, значит, как вы понимаете, на всякий пример есть другие примеры, не, так сказать, это не... У нас не дискуссионный клуб, но, тем не менее, мне кажется, что исход Советского Союза, то, с какой скоростью, как только разжалась железная лапа, с какой скоростью это развалилось, эта удачная модель, я сейчас высказываю свое мнение, говорит, как с моей точки зрения, если мы остановимся на том, согласимся на том, что практика критерий истины, все-таки скорость этого распада говорит о том, что что-то в этой модели было не в порядке. Но вернемся к сегодняшним дням. Не кажется ли вам, что сегодняшняя администрация берет не то лучшее, что было в истории, а как раз то, что было вполне традиционным, с моей точки зрения, вполне себе отрицательным во всей российской истории, еще докоммунистической.
Ну,
что все это просто смена псевдонимов. От царя-батюшки через генсека до демократического президента.
Не только не лучшее, но еще и в худшем варианте гораздо. Самое плохое и в худшем варианте исполнения. Вот даже так я бы сказала. Это первое. Второе. Ну, вы сказали, что у нас не дискуссионный клуб. Ну, не могу с вами согласиться о том, что СССР вот так взял и развалился. Я вопрос серьезно очень изучала. Разрушен он был, и термин, в общем, в юридической науке существует все-таки не распад СССР, а разрушение СССР. Просто очень много было за фасадом тех официальных событий и внешнего видения, то, чего многие не знают, к сожалению.
Нет, но, разумеется, есть огромное количество субъективных факторов.
Не субъективных, а именно действий прямых.
Ну, действий. Но, вы
чистый
знаете,
захват власти был.
Ну, смотрите, какая штука. Сколько денег было вложено в то, чтобы что-нибудь эдакое сделать в Америке, да? Там, не знаю, в Европе, и как-то ничего не получается. Значит, извините, я буду в терминах известных мне, как и вам, с юности, да, если нет классовой, там, социальной базы, да, и какой-то основы, то это не получается, как показывает практика, или получается на очень короткое время. Да?
Это
да?
Иллюзорные попытки абсолютно.
Ну да, значит можно некоторое количество, я не знаю, суммы, но она, безусловно, шестизначная, если не семизначная, или восьмизначная, да, долларов вбухнуть в разрушение Соединенных Штатов Америки или Британской империи. Ничего не получится. А некоторое количество усилий на разрушение Советского Союза очень в исторической динамике очень быстро дали результат. Мне кажется все-таки, что если бы это была по-настоящему удачная модель, какой я, например, считаю там, например, британскую модель, да, управления обществом, если бы она была удачной, то, мне кажется, были бы какие-то другие результаты.
Ну, я с вами все-таки не соглашусь. Это просто тема отдельного очень серьезного разговора, чтобы сейчас мы могли поговорить свободно
Нет.
с читателями, со слушателями нашими. Я думаю, это действительно очень интересный, серьезный разговор, где я должна, как бы, чтобы противопоставить вашей точке зрения свою, приводить доводы.
Да, давайте сфокусируемся на том, в чем мы, как ни странно, согласны. Значит, мы согласны в том, что то, что происходит сегодня, не является демократией. Да?
Ну, вот особенно не суверенной демократии. Если уж суверенной демократии по терминологии Владислава Юрьевича Суркова, то это будет демократия суверенная от народа, скорее всего.
Ну, да. Значит, как собственно говоря, другой особенно у нас не было. У нас была вот такая ельцинская демократия. Кстати, интересна ваша оценка вот этих лет.
Ну, это был хаос, какая-то демократия. Это разгульное что-то такое было, близкое к анархии, если честно. Хотя демократические институты работали, работали неплохо, очень быстро начали фальсифицироваться. Мы же за короткое время изобрели, например, такое количество избирательных технологий грязных, сколько за 200 лет не было во всем мире изобретено.
Это что, этого не было во всем мире? Это
ноу-хау наш? То, что мы добавили, обогатив вообще мировой опыт, это фантастика, это несравнимо ни с чем в мире. Это наши особенные великолепные штуки.
Слушайте, вот это интересно, об этом подробнее.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора сегодня Елена Лукьянова, адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ.
Да-да-да, так вот, это что, действительно наше ноу-хау. Я-то полагал, что мы идем абсолютно с отставанием на какое-то количество.
Мы за 10 лет, повторяю, изобрели столько, сколько все они вместе за 200.
Вот голь на выдумке хитра. А так, что же мы изобрели, чего у них не было?
Ой, мы изобрели такие карусели, такие вертушки, такие системы подкупов, такие системы напечатания левых тиражей. Это невероятно. Каждый раз на каждых выборах, пока их сейчас не зарубили просто, изобретались новые и новые. Менялся закон, он становился строже, пытался Вишняков, сотоварищи, бороться с тем арсеналом, который вот только-только появился, и тут же изобреталось новое. Наши политтехнологи просто гениальны.
То есть можно, есть чем гордиться, да?
О, да.
Потому что это очень интересно. Я-то полагал действительно, что мы просто идем по стопам. Ну хорошо, тем не менее, механизмы эти худо-бедно работали как-то при Ельцине. Работали. Они фальсифицировались. Значит, ведь демократия, мы уже, образ не новый, это же не выключатель, где есть два положения, да и нет, on-off, да? Это реостатик такой, поворот ручки. Все-таки что-то такая-то ручка поворачивалась в сторону демократических процедур. По крайней мере, они существовали.
Ну, реально. По крайней мере, парламент, в нем было все-таки столкновение, конечно, идей и мнений до середины прошлого созыва, когда было нарушено пакетное соглашение, когда Единая Россия захватила комитеты комиссии, все, это парламентский кризис, он перестал работать. Он перестал вообще быть представительным органом как таковым.
Простите, делая виток в нашем
Если
разговоре...
Если говорить о демократии.
Да-да-да, делая виток в нашем разговоре, возвращаясь к преемственности, с моей точки зрения, этой власти, не кажется ли вам, что это ровно советская модель, когда формально есть представительство народа, формально, а фактически это некоторая административная, как был Верховный Совет, совершенно административная функция, да? То есть был вот Политбюро ЦК КПСС, были эти четверги, да, когда они, по каким дням они там собирались, был узкий круг людей, которые решали на той же Старой площади, как жить дальше, и дальше это спускалось, да, вот в юридические, да, действительно демократические формы. У нас был представительная власть.
Но эти, конечно, формы хотя бы не такие лживые были, потому что все-таки Верховный Совет только два раза в году заседал. Это было прописано в Конституции, да? Ну, понятно, съехались, позаседали.
Подняли руки,
да. И разъехались. Перерыв работал президиум Верховного Совета. Эта модель, она была прописана. У нас же другая модель сегодня в Конституции прописана. Прописана вроде как демократическая, но вот Красная книга Конституции, это же один из самых страшных ударов по правосознанию. Один из самых страшных недействующих конституций – это гибель правовой системы, это гибель законодательной системы.
Ну, когда она действовала, то у нас были, насколько я понимаю, довольно прекрасные конституции 1936 года. Вот, я не юрист, но из того, что я, значит, свежими глазами мог прочесть, все замечательно там было. Мне очень нравились эти тексты когда-то в молодости лет.
Ну, текст был честный. Понимаете, если в Конституции Первой Советской было записано, что это государство диктаторское, то есть оно не демократическое, функция диктатуры в первых же строках, так и было. Если было в Конституции там с 1936-1977 года написано, что руководящая роль партии, руководящая – это ядро политической системы, то так и было.
Да.
Сегодня-то написано одно, а на деле-то другое. Вот что ужасно.
Вам хочется вернуться к той системе?
Мне хочется, как специалисту по законодательству, иметь конституцию фактическую, которая будет соответствовать сложившимся отношениям. Потому что для меня, как и для юриста, самое страшное – это декларативные недействующие законы, которые и действовать в целом не могут. Это страшная беда для профессионала. Он слезами умывается. Это перекошенная правовая система, где, не изменив вот этого основания, сделать ничего нельзя. Мы бессильны сегодня.
Есть у нас
с пейджера. Татьяна пишет. Когда компартия покается за расстрел священников и разгром церквей и храмов, за голод 30-х годов, ликвидацию крестьянства, за уничтожение военно-командного состава перед войной?
Когда покаются те, кого сейчас называют демократами, за расстрел Дома Советов, за то, что переезжали БМП священника, стоявшего во дворе Белого дома с крестом и говорившего: сюда нельзя, здесь женщины и дети. Я там была, я все видела. Каждому правительству, наверное, есть в чем каяться, но это покаяние еще никогда не сработало по-настоящему.
Еще вопрос.
Сейчас я прошу прощения, все-таки мне кажется... мягко замечу, что, ну, во-первых, так сказать, давайте по хронологии, да, по хронологии и по размерам. Мне кажется, что размеры, я разделяю тут точку зрения нашего корреспондента, размеры преступлений коммунистических, ну, они так, если их с чем-то сравнивать, а уже сравнивал, это не моя идея, да, то они сопоставимы с гитлеровскими преступлениями по количеству просто убитых. Вовсе не утверждая, что не в чем покаяться те, кому называли демократами. Но тут есть некоторая разница, о которой вы сами сказали. Дело в том, что те люди, которые под демократическими лозунгами совершали то, что они совершали, они дискредитировали демократию, да, там был подлог. Что же касается коммунизма и коммунистической идеологии, вы сами сказали, там это было записано. Это была последовательная...
Это функция государства.
Да, это была последовательная политика. В этом смысле я бы не ставил знак равенства даже не количественный, а качественный. Потому что то, что человек под флагом демократии там ворует и убивает, да, это проблемы... Это проблема психологическая нас. Мы должны выработать иммунитет. Мы должны отличать демократа от человека, который с демократическими, с демократической риторикой на устах, так сказать, ворует и убивает. Что же касается коммунистического режима, ну, как минимум, сталинского, да, уж я говорю о самых очевидных вещах, то тут действительно это вы правы сами, эта функция была государства. И вот здесь, мне тоже кажется, что пока мы тут не поставим некоторую точку логическую, нам тяжело двигаться дальше. В этой связи у меня к вам был вопрос, как члену партии, фракции, партии, конечно, партии, не фракции, партии КПРФ. Ну, вот вы состоите в одной партии, и в горкоме сейчас партии, которую руководит Геннадий Андреевич Зюганов, который, да, ходит под портретами Сталина, цитаты из которого... проводился их анализ, там есть текстуальные совпадения по национал-социалистическому вопросу с текстами господина Гитлера, да, я уже не говорю о полной поддержке, так сказать, сталинского наследия, абсолютно.
У нас вот столько уже вопросов вы вроде бы мне задали, давайте попробую я восстановить вот это все. Значит, я утверждаю, что за последние 15 лет потери населения России больше, чем потери СССР в Великой Отечественной войне. Они менее заметны внешне, это не стреляют, не убивают, это просто вымирание населения. Это то, что пытались предъявить Ельцину депутаты Государственной Думы, пытаясь отрешить президента от должности. Геноцид. Простите меня, пожалуйста. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Это та проблема, которую вот сейчас начали поднимать, как бы на щит.
Это
очень страшно.
Это ответ по принципу «сам дурак». Я не собираюсь тут защищать практику вымирания населения.
Я просто вот на Москвы, да? Когда была очень интересная дискуссия, каким судом судить диктатора. Угу. Я вот в ней участвовала. Это же очень сложная дефиниция. Диктатора международным судом судить очень сложно. У каждого народа внутри свое понимание. Для одного он диктатор, для другого он герой. Сталин одна из самых сложных фигур в истории России, сложных с одной стороны. Это диктатор, это репрессии, это уничтожение части населения, это огромная несправедливость. С другой стороны, огромная сильная страна, слава которой и вес которой в мире, ну, вряд ли можно сравнить, почти трудно сравнить с каким-либо другим этапом в развитии истории России.
Ну,
понимаете?
Вот, кстати,
и одни говорят, это диктаторское государство, другие определяют его как советскую цивилизацию. Вопрос дефиниции. Очень сложный вопрос дефиниции.
Ну, советская диктаторская цивилизация.
Цивилизация. Огромная цивилизация, знаете, со своими достижениями.
Антропологи, с точки зрения антропологов, в слове цивилизация нет никакой вообще нагрузки, да, никакой нет отрицательной, не положительной коннотации. Вот есть такая цивилизация, есть другая цивилизация, и то, и другое цивилизация.
Далее, вы
просто
говорите, я в партии, в которой там какие-то люди думают так, думают сяк. Вы знаете, дело в том, что мне, наверное, очень сильно повезло в свое время, когда я вступала в партию, это было в 83-м году. Я вступала не по тому основанию, по которому вступали многие, желая там получить от этого что-то или... Вот я это делала очень искренне. Меня 2 года держали в очереди, не принимали, потому что принимали больше трактористов, больше рабочих заводов, а вот на интеллигенцию была квота, да. И когда наступил 91-й год, мне стало так противно от вот этих всех перекати-поле, которые рванулись выкидывать партийный билет. Я понимаю, когда это сделали люди, которые действительно эту партию использовали как защиту от чего-то, да. Но вот основные партийные, многие партийные работники, которые бежали от этого, пятки
противно,
сверкали.
Противно.
Вы знаете, я просто не меняю своих партий как перчатки. Я вступала в нее искренне, когда партии было трудно. Для меня было моментом гордости остаться в этой партии, которой стало трудно, которая перешла фактически на полуподпольную ситацию. Она был запрет на существование партии до решения Конституционного суда 92-го года, в котором я участвовала.
Напомню вам, что когда Борис Николаевич сгоряча после победы на ГКЧП, когда он заикнулся, так сказать, запрете партийной прессы, то ваш покорный слуга с группой демократов из московских новостей вступался. Всего запрета той прессы было там дня 2-3 и так далее.
Не-не-не, партия была закрыта до решения Конституционного суда. Это были подпольные райкомы, в которых...
Не будем преувеличивать степень...
Я серьезно вам говорю, это так было.
Ну, не были, пермские и мордовские лагеря не были забиты бывшими коммунистами?
Нет.
Слава богу. Вот смотрите, какая интересная вещь. То есть довольно кардинальные разногласия по прошлому при довольно кардинальных единых оценках по-настоящему.
Почему по-прошлому кардинально? Что та модель коллективизации, которая была хорошо? Нет, плохо. Очень плохо. Другой вопрос, что, опять же, вот мне приходилось этот вопрос исследовать, я писала о традициях российской государственности. Очень многие перекосы и перегибы были внутри со стороны крестьянства. Мир, община, сельская, традиционная российская, грабил этих кулаков, как мама не горюй. И одно дело верхняя директива, которая еще снизу была перекошена.
Это то, что да. Это
вы
то,
понимаете,
что...
уничтожение руководства армии плохо. Я согласна.
Я прошу прощения, нам сейчас придется прерваться на краткую сводку новостей. Напомню, что сегодня у нас в гостях Елена Лукьянова, адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте вершина Доросонского рудника в Чезинской области завершены спасательные работы. В результате пожара, который начался в четверг, погибли 25 человек. 39 были спасены. Семьям погибших власти выплачивают по 100 тысяч рублей. 11 сентября в Чезинской области будет день траура. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных в местах лишения свободы, а также случаи жестокого обращения с ними. На южной окраине города Цхинвали в ночь на сегодня произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. В Казахстане создана оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Ее председателем избран один из лидеров оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туекбай. В столице Финляндии Хельсинки открылся 2-дневный саммит «Европа-Азия». В центре внимания лидеров 38 стран вопросы торговли и безопасности. Ожидается, что будет обсуждаться ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Солана назвал переговоры продуктивными, Лариджани заявил, что на встрече удалось отчасти устранить взаимное непонимание. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без каких-либо предварительных условий. Аббас объявил об этом сегодня после переговоров в Рамаллахе с британским премьер-министром Тони Блэром. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер уйдет из спорта по окончании этого сезона. Об этом сообщила команда «Феррари», за которую выступает немецкий гонщик. Это был краткий обзор новостей.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. У микрофона в Москве Вероника Баде. В гостях у Виктора Шендеровича Елена Лукьянова, адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ. Мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас уже есть звонки. Артур из Москвы. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Артур, да, здравствуйте.
Я бы хотел задать вот три вопроса. Во-первых, вот вы сказали о том, что основные фундаментальные права человека в странах Запада соблюдаются. Вместе с тем, поскольку занимаюсь сравнительным правоведением иногда в силу рода, по роду деятельности, совершенно точно знаю, что, например, Соединенные Штаты это...
Артур, это вы сейчас высказываете мнение. Есть ли у вас вопрос?
Это полицейское государство.
Да, я понял уже это, вы могли говорить. Вопрос-то есть ко мне или к Елене?
Вопрос. Разве существуют вообще какие-либо страны, которые притворяют в жизнь те вещи, которые конституированы основным законом?
Понятен первый вопрос. Давайте второй, третий сразу, только кратко.
Значит, второй вопрос. Вот вы выступаете против за оспаривание выборов 2003
да,
года,
да.
Когда совершенно ясно было, что большинство народа выбрало Путина.
Ага.
При этом в 96-м году, когда через месяц были сожжены все бюллетени на выборах президента России, когда победил фактически Зюганов.
Понятен.
Почему коммунистическая партия согласилась с этими...
Так, третий вопрос. Артур, понятно, быстрее. Артур, мы поняли. Артур, мы не тупые тут.
Вот,
давайте третий вопрос.
Третий вопрос очень простой. Значит, то, что не нравилось в позднесоветском периоде всем людям и в марксистской идеологии, то, что объявлялось магистральной линией истории, то, что, значит, это вершина философии. То же самое сейчас происходит с либерализмом. Почему же вы солидарны с этими людьми?
Все, третий вопрос, видимо, ко мне, да, а первые два вот к нам, как бы, будем. Значит, есть ли страны, в которых то, что записано в конституциях, исполняется? С моей точки зрения, нет никакого стопроцентного исполнения, да, как не бывает стопроцентно там чистого воздуха или там дистиллированной воды, уж совсем стопроцентно, да, всегда от формулы H2O немножечко что-то теряется. Вопрос в степени, да, есть степень загрязнения Лондона, есть степень загрязнения Москвы, есть степень загрязнения Нижнего Тагила, да,
ну,
вот и
ну,
все.
Вот здесь я как раз о Европе бы больше хотела сказать. В Европе соблюдаются в очень большой степени и огромное уважение. Что касается США, их билль о правах очень старый документ. И Конституция США в силу того, что прецедентное право, то, что решение Верховного суда, они играют огромную роль, она очень, это же как бы ментальный документ для американцев. Она во многом уже изменена прецедентными и решениями Верховного суда. У меня один из дипломников исследовал этот вопрос. Она действительно сегодня не та, которую вот мы тут тоненькую читаем. И согласна, что это во многом полицейское государство. Но вот Европа нам дает великолепные, конечно, примеры. Великолепные и соблюдение прав человека, и уважение к судебным решениям, и независимости от номенклатуры и власти. Прекрасные решения.
Второй пункт, второй вопрос, Артура, был по выборам.
Зачем
Путина?
Надо было обжаловать выборы 2003 года? Ведь дело не в том, выбрали, не выбрали, а как выбрали. Мы же больше обжаловали неравенство доступа политических партий к средствам массовой информации. То есть мы обжаловали правила. Европейский суд по правам человека, в котором сейчас это дело находится, он не отменит результатов, но он может заставить российское руководство привести наше избирательное законодательство, которое сегодня просто чудовищно, хотя бы к уровню каких-то стандартов, хотя бы тех, которые выработала Венецианская комиссия. Вот, вот и все. Речь идет о дискриминации политических партий.
Я как член комитета 2008, царство ему небесное, который был одним из значит, авторов этого иска, да, и участников этого иска, я могу сказать, что, Артур, вот опять по принципу «сам дурак», да, почему не подали в 96-м году отдельные песни, отдельный вопрос к Геннадию Андреевичу Зюганову, наверное, да? Но значит ли это, что надо дальше катиться в сторону Туркмении? Вот же в чем вопрос. По-моему, и тут мы с Еленой сходимся, не надо. Третий вопрос был, видимо, ко мне. Почему я вот там поддерживаю либерализм? Да либерализм, Артур, я поддерживаю потому, что он дает возможность вам, да, позвонить и вывалить этот либерализм в грязи, и после этого жить, где вы живете, совершенно свободно. В отличие от Туркмении, да, Ирака, да, и Северной Кореи, и еще какого-то количества стран, где либерализма нету, а есть разные идеологии, раз и навсегда прибитые большими гвоздями к каждому гражданину этой страны. Вот поэтому я за либерализм. Я за ваше право звонить и вот говорить то, что вы говорите. Вот и все.
Звонок Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, господа. Мой глубочайший респект обоим.
Спасибо.
Дмитрий, Москва.
Да.
У меня два кратких соображения и один вопрос.
Давайте.
Первый, спонтанно возникший диспут по поводу судьбы страны, перешедшей в виртуальную реальность или в нирвану, как сказал Пелевин по поводу СССР.
Угу.
Конечно, СССР не был уничтожен, разгромлен или развален, иначе было бы гораздо больше жертв. Он спонтанно распался, следуя всей логике истории. Другого быть не могло. Другое дело, я глубоко благодарен за то, что Советский Союз был не на Луне. И воздействие внешнего мира, конечно, имело место быть. Но я полностью согласен с господином Шендеровичем. Сколько ни вложи денег, например, в развал США, деньги будут выкинуты на ветер. Только укрепят американскую экономику. Второе.
Это интересная версия, спасибо.
Второе, что касается сотрудничества с коммунистами. Я член Демсоюза с 90-го года, я член ОГФ сейчас. Тем не менее, если мы возьмем ретроспективу истории, если бы немецкие либералы, социал-демократы, те, кто так или иначе в большей или меньшей степени приближения поддерживает либеральную идею, поддержали бы в свое время, несмотря на все глубочайшие разногласия господина Тельмана, возможно, мы не имели бы Адольфа. Также я очень надеюсь, что временно, объединившись против того, что очень хорошо показано в фильме «Чужие», то есть путинского режима, мы сможем обеспечить Владимиру Владимировичу и его окружению достойное место и обеспечить работой Карла Дель Понте.
Да, за Карла Дель Понте я в этом контексте не волнуюсь. Там работы будет много. Я вам хочу сказать такую вещь. В продолжение этой метафоры, да, с Тельманом, я хочу сказать, что там совпадало очень многое. В частности, немецких либералов как раз вовсю пугали Тельманом. Да? Ведь первоначально первые штурмовики появлялись именно как средство борьбы с Тельманом, да, с очень сильной немецкой коммунистической партией. И либералы полагали, что сейчас вот там вот эти пускай передерутся между собой, да. Так что, конечно, аналогия, к сожалению, не совсем беспочвенная. Спасибо за звонок. У нас еще, слушайте, как прорвало-то.
С пейджера. Советская власть существовала 70 лет, эта власть существует 15 лет. Надо подождать 55 лет, а потом сравнивать Егорова и Санкт-Петербург.
Штука в том, что, госпожа Егорова, какая эта власть существует за 15 лет?
Можно маленькую?
Да, конечно.
Вы знаете, вот, ну, если помните, первая советская конституция была принята в 24-м году, ну, Советская ССР, вторая в 36-м. И мне как-то на развале на книжном попался того года доклад Сталина при принятии Конституции 36-го года. Я никогда в жизни не задумывалась, и вдруг это было как раз вот 3 года назад. И когда я начала читать этот доклад, а ведь проект был не изменить Конституцию, а поправить Конституцию 24-го года, в ходе работы Конституционной комиссии выяснилось, что это невозможно. Страна настолько далеко ушла вперед от 24-го года в экономическом развитии, во всех позициях, что пришлось принимать новую Конституцию. И вдруг мне пришло в голову 12 лет. Страна идет вперед семимильными шагами. И что за 12 лет, начиная с 93-го, произошло с Россией? Я считаю, что есть уже очень серьезные основания сравнивать. Куда котимся, смотрите.
Вы знаете, какая штука? Тут, не подвергая сомнению дистанцию, которую прошла Россия, Советский Союз, с 24 по 36, дистанция огромная. А вот по поводу вектора у нас тут с вами, разумеется, расхождение есть в оценке вектора. Но Мне кажется, что тот путь, который прошли мы, несмотря ни на что, меня нельзя назвать большим любителем ельцинского режима, да, кто помнит программу «Куклы и Того», так сказать, не даст соврать. Но, тем не менее, эти механизмы демократические мне, чем больше вот я об этом думаю, тем больше кажется самоценным. Именно работа этих механизмов. Работа механизмов, которые позволяли, какая бы ни была оппозиция, очень разные там оценки, да, но тем не менее она была. И были КПРФ, было то, было сё, была демократическая Россия, что-то еще, да, самые разные, но это было возможно. Суды, да, они были несовершенные, но тем не менее работали.
Да и то работали, и то работали. Работали.
Пресса была. Была, да, олигархическая, да, но разная.
Другой вопрос, что этим сыт не будешь.
Сыт не будешь, разумеется. У нас вопрос, кажется.
Звонок Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, у меня небольшая ремарка и вопрос мнения. Значит, ремарка в сторону Елены Яковлев по поводу расстрела Белого дома. Но сначала был штурм Останкино, там тоже погибли люди, да? Все, на этом закончили. А теперь вот вопрос мнения. По поводу распада и разрушения СССР. Значит, распад СССР произошел, а не разрушение, потому что это была искусственная структура в обществе, которая не могла долго продержаться во времени. А разрушение, как вы называете, это просто ускорило то, что не могла России быть замкнутой, как бы, вернее, СССР замкнутой вне мировых отношений, и поэтому разрушение произошло более быстро. Ну, не разрушение, распад произошел быстро, и это называется разрушением. Второй момент, по поводу демократии. В СССР, значит, у нас демократия как бы была, гонцы от крестьянства пролетариата заседали в политбюро, и сейчас у нас это суверенная демократия, гонцы от бюрократии, то есть от чиновничества, заседают в Единой России. И по поводу законности теперь. Законность заключается в том, что ни Конституция не работает, потому что все существует и в СССР, и сейчас на подзаконных актах. Вот. И теперь вопрос мнения. Может быть, сначала мы разберемся в отношениях в обществе и будем тогда реальную политику строить, а не привязывать политику и потом выстраивать отношения в обществе. Спасибо.
Вот вопрос любопытный. К вам, как к юристу, естественно.
Ну, я еще раз по поводу разрушения СССР. Здесь нужна отдельная беседа с отдельными доводами. Мы сейчас на это время тратить не будем. По поводу Останкина, уж кому как не мне знать эту историю, поскольку все-таки я дочь последнего председателя Верховного Совета СССР, и ГКЧП, и ситуацию 93-го года была в составе Политсовета Фронта национального спасения, была внутри Белого дома. Ситуация с Останкиным — это чудовищная провокация, и это бойня.
Кто отправил людей на эту бойню?
Вы знаете, шла параллельно демонстрация, шли военные на параллельной улице. Страшная была провокация, страшная бойня, жестокая бойня.
Лена, до этой бойни...
Я думаю, не очень умные люди пошли в Останкино, но это то, да. Как сегодня представляется эта трагедия, это не совсем так, как это было на самом деле. А что там еще было?
Там, там были оценки. Вопрос про подзаконные акты.
Я не согласна, что сейчас у нас засилие подзаконных актов. Это неправда. У нас очень плохие законы. Вот другой вопрос, что у нас подмена предмета закона. Да, в СССР было засилие подзаконных актов. Но сегодня не подзаконные акты играют роль. Нет, именно у чудовищного качества закона не работающего.
Смотрите, вот вы профессионал, и наверняка вы знаете больше, чем я. Наверняка есть профессионалы высокого класса, которые понимают необходимость изменения законов. Да? Возможно ли это, я надеюсь, что возможно, я спрашиваю вас, возможно ли изменение вот эволюционным путем? Или мы, или что-то может произойти только когда каким-то образом сменится не эволюционная власть.
Но законодательство наше сегодня в совершенно чудовищном состоянии. Потребуется время и очень большие усилия, чтобы его привести в порядок. Да, я считаю, что эволюция возможна, но есть некие правила, которые наработала и Россия, и мировая государственность. Есть некие табу. Вот нельзя делать закон так, делать иначе, чем это положено по этим общемировым правилам, которые выработала юридическая наука и юридические традиции. Закон должен регулировать именно такие отношения, а подзаконные акты – другие отношения. У них разная функция.
Напомню, что у нас в гостях Елена Лукьянова, адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У нас есть звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Елене Лукьяновой.
Да, а не Яковлевой, как
Последующее касается. Вот я понял таким образом, что прекрасная советская модель устройства общества была. Часть этой модели сейчас пытается использовать «Единая Россия». Елена Лукьянова, как коммунист, как специалист, рекомендует эту модель в будущем. Но ответьте мне, пожалуйста, четко, без уверток. Я охотно с вами согласен. Советская модель была очень эффективна. До сих пор расхлебываем. Это был Сталин, это была Компартия. Я тоже состоял в Компартии и знаю, что это такое. Нынешних ничего не получится, потому что Компартии нет. И в дальнейшем ее просто не будет. И не от того, что происки империализма, российский народ туда не пойдет.
Сергей, если...
Ответьте, пожалуйста, вопрос, как Компартии дальше жить? Вам. Не мне, а вам.
Как жить без Компартии? Тут несколько вопросов было у вас.
Вы знаете, я все-таки вот хочу сказать, что вы меня не очень верно услышали. Я, говоря о советской модели, как об удачной, говорила о государственной форме, о форме правления и о том, насколько она традиционна для России. Общественная, как бы наша составляющая, политсистема, коммунисты это сами в 88-м году на 19-й партконференции признали и сами же пошли на это изменение. Она была абсолютно деформирована. Абсолютно деформированы. Это были не работающие институты. Это был в центре этой политсистемы гигант такой в виде компартии, частично соединенный с государством, мешал развитию всех других институтов, всех других элементов политической системы. Это вывод коммунистов. И тут я как раз за общественную модель, то есть за так называемый общественный строй, как элемент формы государства, я не ратую. И совершенно не хочу его нашей стране на будущее. Но вот за форму государства, да, пожалуй, она намного удачнее того, что есть сегодня.
Еще звонок. Анатолий Иванов из Смоленской области. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Правильно ли я понимаю, что для... начало расцвета России прежде всего необходимо общественное телевидение. Первый канал, но не такой, как был он. Чтобы он не подчинялся ни бизнесу, ни государству. Чтобы он подчинялся общественной палате. Примерно то, что BBC. И тогда, будучи с возможностью
вопрос
на всю страну
то,
показывать,
да.
Тогда большинство населения все поймет, как развиваться с помощью корреспондентов, за кого голосовать.
Спасибо, Анатолий. Мнение ясно, тут спор, я думаю, не получится.
Да тут просто нужна свобода слова. В каком виде это будет?
Как это приятно слышать от коммунистки, вы бы
знали. Конечно, нужна политическая конкуренция, чтобы люди могли действительно выбирать, ведь иначе ничего не получится. Будет это в виде общественного телевидения? Замечательно, я очень этого хочу.
Это, кстати,
а
говоря...
вот общественная палата, то, как она формируется, извините, вот студентам мои ее общественной палаткой называют.
Да, ну да. Кстати говоря, вот по поводу общественного телевидения, это отчасти и ответ на вопрос Артура, который звонил некоторое время назад, по поводу того, что страна выбрала Путина. Вот, конечно, страна, у которой одно телевидение, по 5 каналам одно государственное телевидение, по которому Путин в положительном контексте, а все, кто против, мало и в отрицательном, страна будет его выбирать. А Бог даст Северной Корее телевидение, да, там, ну, будет Северная Корея.
Ну, давайте вспомним. Вот мы с вами недавно одновременно практически баллотировались в разные там представительные органы.
Да.
Как вас к СМИ допускали?
Меня? Меня в СМИ допускали в качестве, значит, не субъекта, а объекта. Мною вытирали пыль по всему углу.
Меня просто пытались не пустить вообще никуда, на муниципальные газеты. Это был, конечно, кошмар. Но мы как бы немножко умели это преодолевать, все равно что-то как-то появлялось, но это был абсолютный блок.
Я хочу сказать по поводу голосования за Путина, и тут вот... на месте, где сидит сейчас Елена Лукьянова, сидел Владимир Рыжков, который не без оснований сказал, что, слушайте, дайте мне год прямого эфира там с Путиным, да, вот, чтобы вот 20 минут, вот прямого эфира, дебаты, да, и посмотрим, какой будет рейтинг. Что, в общем, может сказать о себе не только Рыжков, точно так же может сказать и Елена Лукьянова, очень многие. И рейтинга будет гораздо меньше, уверяю вас.
С пейджера. Елена Анатольевна, считаете ли вы непрофессионалами тех демографов, которые говорят, что нынешняя убыль населения России была предопределена репрессиями в 30-е годы?
Я не демограф, мне очень трудно судить. Я не знаю, я не читала их изысканий, но я вижу реальную страшную убыль, которая следует не из репрессий 30-х годов, а из голода, безработицы. Я вижу, что в Смоленской области на родине моего отца творится, где 4 человека в некоторых районах на квадратный километр, и дети от голода падают в школах от голодной обморки. Простите, при чем здесь репрессии 30-х годов?
Но все-таки не 32-й год, нет?
Простите, кто про что в шею пропали.
Нет, я согласен. Тут, повторяю, из меня адвокат, так сказать, нашей практики социальной плохой. Я это защищать не буду. Единственное, что мне кажется, надо понимать, что как раз демократические процедуры, при одной из которых мы сейчас присутствуем, реализуем. Вот мы сидим с вами, разговариваем, да, в эфире. Вот демократические процедуры, а еще есть суд
только
независимый.
Мест таких очень мало осталось.
Нет, ну, да, желательно бы это делать, конечно, на Первом канале, а не на Радио Свобода. Это другой вопрос. Но тем не менее. Значит, вот еще есть суд, да, еще есть парламент реальный, да.
Уже не суд, уже да. Так называемый Басмани Джастис, да, по всей России.
Да, да, да. Но вот там, где это есть не Басмани, а натуральное, там через какое-то время... Практика показывает, решаются вопросы и демографии, и социальные вопросы, и с голоду не пухнут там, где есть правосудие. Потому что если есть суд, в который человек может прийти по этому случаю, если есть пресса, куда он может прийти, если есть депутат, который может прийти в эту прессу и в этот суд, тогда, конечно, царствие Божие не наступает, но, повторяю, если проводить аналогию с экологией, то, по крайней мере, не Нижний Тагил, да? По крайней мере, можно дышать этим воздухом.
Дмитрий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Еще раз приветствую вас, господа. У меня остался последний вопрос.
Давайте.
Может быть, это тема для дискуссии, хотя остается мало времени.
Давайте, давайте.
Последние 10 лет, несмотря на журналистское образование, получилось так, что я работаю риэлтором профессионально. Угу. Сегодня сложились цены на недвижимость, порядка 4000 долларов за квадрат по Москве, угу, которые в разы или даже на порядок превышают цены недвижимости в Соединенных Штатах, Европе и нефтедобывающих, подчеркиваю, странах, угу, таких как Арабские Эмираты,
да.
Кувейт.
Да-да-да, в чем вопрос? У нас мало времени. Дмитрий, в чем вопрос?
Вопрос в следующем. Не происходит ли следующее перераспределение средств? Есть 3 или 4 жилищно-строительных компаний по Москве, крупнейших. Угу. По России, наверное, 10 таких компаний, материнские в Москве. Угу. И основная часть средств, что первичный рынок занимает до 70% рынка, аккумулируется у этих компаний. Это с одной стороны. С другой 40%
сделок на... Дмитрий, очень трудно цифры на слух. В чем вопрос-то?
А вопрос в том, что не будет ли путинский режим после того, как этот мыльный пузырь лопнет вслед за падениями цен на нефть, дербанить, извиняюсь за грубое выражение, эти самые строительные компании.
Вопрос ясен. Да, Дмитрий, вопрос ясен. С моей точки зрения, все, ответ совершенно очевиден. Да? Путинский режим будет, то есть те люди, которые прорвались к рычагам, они будут дербанить все, что дербанится.
А
да?
Что, с ЮКОСом уже все, да, понятно.
Они будут дербанить.
Все понятно, все, что удачно и хорошо.
Они будут дербанить,
прозрачно,
разумеется.
Да. Будут.
Будут дербанить. Просто они ничего другого не умеют, а это умеют.
И еще один звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы затрагивали вопрос событий 93-го года. Uh-huh. У меня вопрос к госпоже Лукьяновой. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, представляете ли вам возможным нормальное и действительное расследование того, что тогда произошло, и в частности выяснение подлинного числа жертв? И как вы считаете, неразрешенность этой, в общем, страшной вещи, как эта травма влияет на моральное состояние нашей страны, и какое влияние будет оказывать то, что это, в общем, чудовищное преступление, в общем, осталось ненаказано.
Дмитрий, вопрос понятен.
Ну, я с вами согласна, Николай, что это действительно чудовищная травма, Николай, которая не зарастает. Для тех, кто это видел однажды в жизни, это еще чудовищный позор для страны, когда прямой наводкой в столице расстреливают собственный парламент. Расследована эта история. Расследована парламентской комиссией при вынесении одного из... Это еще одно, кроме геноцида, еще одно из обвинений Ельцину, предъявлено ему при попытке отрешить его от должности. Расследовано. И число жертв расследовано. Не знаю, насколько до конца, по моим данным, все-таки жертв в 10 раз больше, чем официально числится. А вот наказание, с наказанием у нас очень сложно. Я так понимаю, «Эхо Москвы» вчера, по-моему, обсуждала вопрос Римского статута и неприкосновенности президента. Пока сложно, пока есть закон у нас о неприкосновенности президента, прекративший исполнение своих полномочий, первый указ после того, как Путин принял должность исполняющего обязанности, пока это будет невозможно наказать. Как только этот закон будет отменен, тогда поговорим.
Да, я хочу только заметить, что это было как минимум не первое преступление, не расследованное. Да? Это к вопросу одном из прошлых звонков, к вопросу о суде, о покаянии КПСС и так далее. Что нужно для этого? Для того, и для другого, и для третьего. Для всего. Нужны простые вещи, давно выдуманные. Да? Тут спора нет. Нужен независимый суд. Нужен судья, которому никто не позвонит. Ни за обкома партии, ни за аппарат президента.
Нужен судья, не назначенный президентом.
Да, да. Не только президентом, вообще никем.
Президентом.
Да? Ну, в данном случае президентом. В данном случае президентом. Нужна группа юристов, нужно правосудие.
Все судьи в России. Все назначены президентом Российской Федерации.
Ну, в том-то и дело. Значит, для осуществления этого правосудия, но нужны судьи, но штука в том, что это не ходит поодиночке. И демократическая связка, это такая банальная вещь, но тем не менее так оно есть. Оно все вместе. Для того, чтобы были нормальные суды, нужно, чтобы работали независимые СМИ, которые хотя бы поднимали этот вопрос. Для этого нужен независимый парламент, который будет поднимать этот вопрос. Для этого нужны рычаги в виде общественных организаций, конкуренции на выборах, чтобы партии были вынуждены поднимать этот вопрос, даже если не захотят, потому что иначе они не выиграют выборы. Вот такая простая вроде бы штука. Эти шестеренки должны цеплять друг за друга. Ничего по отдельности, по моим ощущениям, не случится, не будет отдельного правосудия, отдельно свободы слова, отдельно свободных выборов.
Ну, то, что мы называем гражданское общество.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». После сводки новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Людмила Головина и Исаак Дунаевский. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Фредди Меркьюри. А во второй половине часа рассказ о тайской кухне в передаче кулинарных путешествий «Колобок». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Еленой Лукьяновой была Вероника Баде. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Всем большое спасибо. Все свободны.
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.